Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами ведущие целеустремленный, позитивный, празднично настроенный Владислав Игоревич Юртов.
И нудный, нудно-занудный Игорь Николаевич Попов. Вот сегодня я тебя не буду хвалить.
Так, точно, так и есть. Дорогие друзья, вот в такой гармоничной паре занудный, душнило Игорь Николаевич Попов и позитивный Владислав Игоревич Юртов существуем уже... Страшно вспомнить, сколько мы там, почти полтора года мы с тобой, да?
Даже два, наверное,
два, наверное. Вот где-то, да, ближе к двум, два года мы...
Если вспомнить всю нашу предысторию еще, предысторию
еще. О, брат, это жулики, да, как говорил Карлсон. Значит, вот так вот, дорогие друзья, похряхтывая, поскрипывая и прихрамывая, мы подходим к финишной черте 2023 года, стремимся, так сказать, знаете, скандинавской ходьбой, правильно я сказал, скандинавская же, значит, с лыжными палочками и другими устройствами для поддержания нашего, собственно говоря, вестибулярного аппарата. Мы идем к 2024 году, а сейчас модный тренд – это подводить итоги. Особенно это, знаете, в каких-нибудь телеграм-каналах, во всяких социальных сетях. Вот.
Особенно в телеграм-канале Игоря Николаевича Попова.
Не, у меня пока таких сильных итогов там не было. А вот у меня есть мой хороший друг Ася Шевченко, это продюсер «Альпины прозы». Я там уже замучился читать. У него там такие распашонки, знаешь, там 2023 год, мне хочется сказать, когда ты все это вот смогла прочитать. Вот. То есть там такие неимоверные, значит, километровые такие. А сегодня восьмая часть книжных итогов 2023 года. Я даже боюсь, сколько там еще там частей-то будет. Так вот, друзья, подводим итоги, думаем мы о том, что и как у нас вообще происходило. Вот. Взяли мы такую тему с Владиславом Игоревичем, как пережитые... Да, у нас к вам есть разговор. Как пережитые радостные счастливые моменты в прошлом могут подпитывать нас сегодня. Пишите нам в комментариях, как пережитые радостные счастливые моменты в прошлом могут подпитывать нас сегодня. Как вы думаете, что на самом деле нас подпитывает? И почему? Тренд на ностальгию существует, в конце концов. Да? Вот, причем, как бы нельзя сказать, что он существует только, вот, скажем, там у нас в стране. Да? Везде абсолютно устойчивый тренд на ностальгию. 80-е, там, не знаю, там 70-е, 60-е. Вуди Аллен целый фильм про это снял, да, «Полночь в Париже», про тренд на ностальгию, вот, так сказать. Кстати, если кто-то не видел, Вуди Аллен вообще удивительный режиссер, он может снимать совершенно невменяемые авангардистские фильмы, абсурдистские, и при этом может снять совершенно, не знаю, такую солнечную, веселую...
Невменяемый шедевр.
Да, и может снять абсолютно веселую, такую умную, грустную, ну, так немножко, скажем так, так грустную в хорошем смысле комедию, да, пожалуйста. Таких огромное количество у него фильмов, и, в общем, мне очень понравилось, когда его спросили, ну, там, значит, какая-то картина вышла. Я видел фильм Вуди Аллена, который мне вот просто не понравился от начала до конца, про мужика, который, значит, режиссер, который, дочка которого началась встречаться с итальянским парнем-коммунистом, на секундочку, вот, значит, а его папа пел арии в душе, и тот решил сделать такой спектакль-перформанс, такой, чтобы он спел на оперной сцене, а он не мог петь на оперной сцене. В результате он его в душевой кабинке на сцену вытащил, и тот пел. Слышишь, вот такая абсолютно дурацкая комедия, идиотская.
Я даже какой-то крайне смотрел, что-то такое про этот
Ну, наверное, он такой...
Я его лично не видел, точно, лично не видел, да, но, по-моему, что-то я такой про него читал.
Я смотрел в кинотеатре его, прикинь, в общем, пошел в кино, и в общем, в бывшем, там уже снесли этот, к сожалению, киноцентр на Красной Пресне, вот, где там было какое-то огромное количество залов для просмотров, и были, он, как тебе сказать, там вся штука была, это, очень мало таких кинотеатров осталось в Москве, не знаю, как в Питере, это был кинотеатр, где пока билеты покупают, фильм не снимают. То есть, если два билета куплено, вот, то фильм будут показывать. Вот, то есть, вот, до тех пор, пока вот ходят люди. Такие, такая забава. Типа там кинотеатр повторного просмотра это называлось. Да? В общем, если везде этот фильм уже прошел, то можно было на Красную Пресню пойти, и ты точно там найдешь там этот, этот фильм, и можно там пробраться. Ты, знаешь, такая... и маленькие зайчики, конечно, когда мало уже билетов покупают, то у тебя вот, ну, маленькие зайчики, и ты сидишь на пуфике. Вот на пуфиках. Я помню, что я вот этот... Весь этот... весь этот фильм проерзал на пуфике, как ты устраиваешь.
Самое интересное, знаешь, что я впервые в жизни узнал о том, что можно смотреть кино на пуфиках, именно когда я жил в Москве.
Ой, это модный тренд вообще просто.
Да, я жил в Москве, была ночь пожирательной рекламы на Пушкинской. Угу. И я там оказался, и там были залы, ну, там, короче, поставили пуфики. Это угу. было так круто. Я впервые в жизни... Ты лежишь и засыпаешь буквально.
Ну, видишь, да, это если удобно устроиться, да, там, на этом пуфике. Особенно хорошо на пуфике, когда к стенке, знаешь, так бимс, ты там бэмс, там отвалился, вот, там какую-нибудь подушку еще сюда бабахнешь. Вообще просто.
У меня есть особенность, понимаешь, моя жена говорит, что я засыпаю еще раньше, чем моя голова касается подушки. Мне стоит только начать принимать горизонтальное положение.
Счастливый какой, а? Счастливый какой. У меня со сном как бы проблемы, да. Так вот.
Да.
Вспоминать. Так мы уже начали с тобой эту тему, видишь? Уже начали вспоминать какие-то пуфики, кинозалы, друзья. Так вот, вот как воспоминания о прошлом, счастье, радостных, счастливых моментах в прошлом поддерживают нас настоящим? Вот, пишите нам в комментариях. Вообще, вот как думаешь, где, ну, в чем соль вот этого тренда на ностальгию? В принципе, мне кажется, об этом Соломон еще писал. Ну ладно, давай попробуем с тобой поразмышлять. Менее мудрые товарищи, чем Соломон.
Менее мудрые товарищи. Слушай, я если честно, вот не поддерживаю твою риторику. Почему я ее не поддержу? Потому что в моем случае это дело не в ностальгии, наверное. А наоборот, в том, что какие-то хорошие события в прошлом, они... Я расскажу, ну... Давай так,
обращение к прошлому – это не ностальгия, по-твоему, да?
Ностальгия – это когда скучаешь по прошлому.
Mm-hmm. Нет? Ну, я тут, знаешь, я тут прочитал, кстати, рекомендую, у меня как раз в Телеграм-канале я писал про этот рассказ Павла Силукова, значит, автора тоже сборника рассказов «Добыть Тарковского». Вот. У него вышел новый сборник рассказов, «Рагнарёк» называется. Вот, и в этом сборнике ничего рассказов...
Ничего не предвещало, что называется.
Да, да. Значит, и в этом сборнике рассказов есть шикарный рассказ, тебе точно должен зайти, вот просто. Он называется «Притча о человеке, который прочитал Библию». Вот, и в общем там...
Сразу загугливаю, чтобы не забыть.
Да-да-да. «Притча о человеке, который прочитал Библию», там есть забавный... ну, во-первых, Силуков, конечно, у него такая ироничная... ну, знаешь, сейчас это мода на ироничную прозу, там постоянно иронизируют. От, значит, крайней попсы, типа Цыпкина, да, до вот от таких там серьезных товарищей, там типа Сорокина, да, там, не знаю, там Пелевина, вот. И у него, значит, такая...
людей оскорбляешь, что попсой называешь, Сорокина и пили.
Не-не, я говорю, типа попсы, как бы Цыпкина до таких товарищей, да, то есть это не попса, да, Сорокин и Пелевин, да, то есть таких вот мейнстримовых постмодернистов, да, и, значит, там у него такой довольно ироничный такая интонация на протяжении всего рассказа. Рассказ читается очень быстро, там минут за 10 прочитаешь вполне.
Я тебе покажу,
Вот.
что я сейчас считаю, смотри. Ну, естественно, я же
О,
это читал, да?
да.
Раз, потом у
Респект,
меня еще вот...
респект и
да. Потом у меня еще есть
уважуха, да.
рождение основания общественного устройства, я перечитываю, и хочу и перечитать, и пересмотреть, вернее, не смотреть, а впервые посмотреть фильм, я не видел, это «Похороните меня за плинтусом», я его ни разу не видел. А ты смотрел?
По книге Павла Санаева, ага.
Да. Но, а я его ни разу не видел, фильм. Я хочу, значит, перечитать и посмотреть фильмец. А теперь ты
Ну,
мне еще подкинул еще
да.
один.
Силуков, ну, Силуков быстро читается, и такой, тебе должно, то есть там такие, он уловил, видимо, он сам пермяк из Перми, и он уловил такие, знаешь, товарищи, который встречается абсолютно в любой религиозной структуре, там, да, там, вот, такой, знаешь, такой гуру религиозной истории, такого безымянного религиозного гуру от топового футболиста к, значит, основателю религиозного культа. И там он, значит, есть такая фраза у него, мне понравилась, что он говорит, значит, после того, как он вернулся с Соловков, там, или с Валаама, по-моему, говорит, значит, где он при монастыре там что-то трудился, он даже поступил в духовную семинарию, но его оттуда выгнали за вольнодумство и ереси. Как бы, правда, он так и не понял границу между ними, поэтому оттуда вынужден был уйти, да?
Забавно, что Шнурова не выгнали из Духовной Академии Петербургской, а вот его.
Да-да-да. Стоит, да.
Давай вернемся к
Да.
воспоминаниям.
Я поэтому для меня вот это, я к чему это все вспомнил, к тому, что для меня, значит, воспоминания о прошлом, да, и вот, скажем, бегство в прошлое, это такая очень тонкая граница, и ее не всегда можно прочертить очень ясно.
Наверное, мы не очень поняли друг друга, когда эту тему с тобой формулировали, потому что для меня, допустим, эта тема была связана, например, с очень важным для меня воспоминанием. И я много раз его... Оно очень важное, поэтому я много раз его вспоминал в прямом эфире. И «Формула семьи», там, и с тобой, наверное, скорее всего, тоже вспоминал. Это рождение моего старшего сына, которому 23 года сегодня, да, уже? Ну, сегодня, в смысле, не сегодня, а... Ну, ты понял, да? Сейчас 23 года. Потому что когда он был еще в животике у своей мамы, скажем так, да? Короче, у нас была идеальная беременность, просто идеальная, просто по учебникам, знаешь, как вот в учебниках написано, как должна протекать беременность. Так вот у нас была беременность просто идеальная. Но когда он рождался, когда он проходил сквозь родовые пути, то есть когда он уже именно, у нас были семейные роды, когда он рождался, он каким-то образом умудрился короче, пуповина его обмотала шею ему обмотала. И когда он рождался и проходил сквозь родовые пути, то эта пуповина его удушила. Но, слава богу, он родился очень быстро, то есть там буквально будет трое поток. Вот. Но когда он рождался, знаешь, он родился цветом мокрого асфальта, ты понимаешь, чем, да? То есть у него уже все асфиксия начала наступать, да? Кислородное голодание и все прочее. Вот. А жена моя не видела то, что как бы из нее уходит, я извиняюсь за такие подробности, да, ну вот, а Куштар, например, видел, да, Алан его звали, Куштар Алан его звали, и я видел, ну вот, и когда он, ну, буквально выскочил там при этих потугах из нее, ну вот, он очень сильно испугался, знаешь, я прям видел, да, что Алан прям побледнел, покраснел там, да, он резко начал привязывать повинную там у него на шее, и, ну, которая была ближе к телу, значит, моей жены. Ну вот, я тоже вижу, что это полный пипец, я извиняюсь за выражение, да? Ну вот, жена кричит, что с моим сыном, что с моим сыном? Я ее так, знаешь, просто грубо так, лежи, и мы бежим. Я прям откинул ее, да, знаешь, и мы бежим вместе с Аланом после родового отделения, прям бежим, мы бежим. Он надевает на него кислородную маску, он розовеет, сначала там бордовый цвет такой, потом розовеет, потом, ну, и он два раза кашлянул. И Игорек, когда он сделал, да, это были, вот у меня все было сжато внутри, такое ощущение, что у меня все внутренние органы были сжаты в точку просто. В точку. А когда он кашлянул, все это раньше развернулось. И вот этим ощущением я жил много-много лет. То, что мой
Ну, я
сын
понимаю, да.
кашлянул два раза, да, это меня буквально буквально поддерживала долгие-долгие годы. Это было, знаешь, как будто бы, ну, то есть, ну, все будет хорошо. Вот так, знаешь, все будет хорошо. Я не знаю, как это объяснить. Но вот это кашляние два раза моего ребенка, когда он ожил, скажем так, да, это так меня долго поддерживает.
Ну, знаешь, я очень хорошо понимаю, потому что даже, вот, знаешь, дети, например, людей зависимых, которые, ну, в общем, да, страдали там алкогольной, наркотической зависимостью, в основном им очень сложно вспомнить, да, то есть там папа вечно в какой-то дутый был, как постоянно. А я помню, что я, значит, читал любимую книжку моей младшей дочери, Чак Норрис, «Сила внутри нас», она, по-моему, называется. Вот. Так, наш брат по вере, Чак Норрис, рассказывал про свое детство. Вот. И он рассказывал о том, что, ну, вот его папа, он как индейец чероки, то есть он там наполовину там со скандинавскими корнями, да, по маме. Да, Чак Норрис. А папа индеец, у него чероки, да? И это у него такая смесь там индийско-скандинавская внутри. И он рассказывал, что в основном, то есть, ну, как бы, в конце концов, мама не выдержала, взяла его и Майка, да, ну, брат. Старший брат, он погиб потом во Вьетнаме, старший брат у него. Вот, она взяла сыновей и ушла просто от него, потому что было невозможно жить с алкоголиком, и дети страдали. В общем, там очень тяжелые. Вообще, нужно сказать, что у них там, вот, что у Стивена Кинга, что у него там, да, такие вот истории про нелегкую жизнь, там, когда мама вечно там нужно работать, а вы сами себе, да, предоставлены. И вот он даже, он, говорит, рассказывал случай, что когда-то отец взял его на рыбалку, и он ехал, у него, он взял, прям его посадил на шею, они шли прям вот, и отец там рассказывал какие-то индейские сказания ему, сказки, пел какие-то индейские народные песни, вот, и они шли вот к рыбалку, и он помнит, как самый счастливый день детства для него, да, вот, человек, который только вот, казалось бы, там сплошная детская травма, да, там отец, алкоголик, в общем, лишения, куча лишений, да, ему пришлось, и он там пошел там в армию, чтобы, ну, просто хоть какую-то, чуть-чуть как-то себя направить куда-то, да.
Хочется скажу, да, интересную историю. У меня была подруга детства, мы уже много лет не общаемся, и у нее была сестра старшая Лена, а у этой Лены был муж, ну, в общем, был сейчас есть тоже. Так вот, муж сестры, Настя, он был официальным представителем Чака Норриса в Российской Федерации. И у меня есть фотография, в альбоме лежит моем, где есть, значит, двойник Чака Норриса и настоящий Чак Норрис. Короче, потому что я один раз в жизни встречался с Чаком Норрисом. Один раз в жизни.
Пастор моей первой церкви, его все время за Чака Норриса принимали. Вот. И он стал это уже использовать, как бы, когда его в очередной раз там остановили, значит, там, проверить документы, и говорит, будет больно на Чака Норриса похоже. Вот, а у него такая, знаешь, бородка, типа, чуть заросшая щетина называется. Да, такая. Он говорит, а вы знаете, что Чак Норрис верующий христианин? Вот я с вами хочу поговорить про Евангелие. Сейчас, знаешь, такой, уже стал использовать это дело. Вот. Так вот, что, ну, как это подпитывает нас вообще? Вот, почему мы к этому обращаемся? Ты часто обращаешься к этому воспоминанию? Или просто это как-то вживет в тебе и просто дает?
Слушай, ну, вот на самом деле, сейчас уже нет. Прошло уже, я извиняюсь, 23 года с тех пор. Угу. Да? Но первые годы, после того, как все это случилось, для меня это было... Ну, ты пойми, знаешь, я и до этого видел много смертей, там, много мертвых людей, скажем так, до этого, да? Угу. Но это та история, которая касалась лично меня. Это лично моя история, лично меня. И когда твой ребенок, которого ты ждал 9 месяцев, а я его ждал, понимаешь, я его ждал, я его хотел, это был желанный ребенок для меня. Когда ты видишь его ножки, которые в живот упираются, да, и прям пальчики видишь, которые, ну, ты понимаешь, да, чем я? Ну, вот, ты прям пяточку щупаешь сквозь живот, ну, да, когда ты ждешь, когда он на твоих глазах буквально рождается, ну, почти мертвым и оживает, ты же понимаешь, что это не может пройти бесследно для тебя, да? И вот это вот, когда тебе все, я повторю, еще сжимается, потом разжимается, да, как в той песне, да, с играми, чтобы душа свернулась, развернулась, да. Вот это я натурально испытал, Игорь, понимаешь? Я это натурально физически испытал, когда душа
Композитор, да.
Да, а потом разжалась. И вот это, знаешь, это вот мы же сегодня Рождество по-разному отмечаем, да? Вот для меня это было, знаешь, как символ Рождества.
Ну, вообще, да,
жизнь
вопреки смерти, это удивительно, да. И
вот он был только что буквально почти мертвым. И самое ужасное, знаешь что? Я когда увидел этого акушера, Алана, я еще раз его имя назову, я его возненавидел с первого взгляда. Знаешь почему? Он был очень грубый. У него была золотая цепь толщиной с палец на шее. Ну, Алан, он не русский, да? У него были золотые перстни здесь какие-то. Я думаю, блин, какой-то мужик вот такой вот будет у моей жены роды принимать? Я думаю, да? Вот. Ну, а мне 19 лет, правда, ну, да. Извини, конечно, да? И вот это вот все. Ну вот, я думаю, и какой же он красавчик, оказался? Почему я до сих пор его не помню, да? Он настолько был профессионален, настолько был классный, да? Настолько он все хорошо сделал. И несмотря на мою грубость, на то, что он матом кричал на мою жену, там, когда ей было больно, да? Там типа, заткнись, там типа, я сейчас иначе мужа вообще выгоню отсюда. Не перед ним будут выкобениваться, он говорил, да? Ну вот. Но настолько он профессионален, настолько он чуткий оказался на самом-то деле. И когда вот он все сделал для моего сына, чтобы он ожил, чтобы родился, я видел по его глазам, понимаешь, что он по-настоящему испугался. Это не был, это, знаешь, он не был тем, кого можно назвать многостаночником, да, врачом-многостаночником, который по барабану уже, да, уже настолько много он всего сделал, что какие-то не такие вот живые люди, которые перед ним оказываются, они не вызывают у него этих, ну, эмоционального отклика, а у него он вызвал.
Ну, тебе вот скажи, у тебя много таких случаев, которые ты вспоминаешь?
Несколько есть, да, несколько есть.
Когда ты к ним прибегаешь? Или они абсолютно спонтанно возникают у тебя,
наверное,
как поддержка?
Образом, наверное, каким-то образом они просто меня сформировали как личность. Вот этот случай, потом у меня были определенные связи с моей уже верой в Бога, случаи два, которые очень сильно на меня повлияли. Они просто, знаешь, это какие-то точки, которые вот такие рэперные, точки, которые вот, они просто тебя формируют. Один опыт, второй опыт, третий опыт. И реально это то, что тебя как бы вот... Когда тебе плохо, наверное, да, когда тебе не очень хорошо, когда ты находишься в каком-то смятении, и ты готов вот-вот упасть, не знаю, как тебе объяснить, ты опираешься вот на эти точки. Вот на эти рэперные точки, которые очень важны. Почему ты улыбаешься?
Не потому, что ты что-то такое смешное говоришь, или я хочу поиронизировать над тобой. А я подумал о том, что так сказать, благочестивые братья и сестры сейчас бы тебе сказали, на что ты должен опираться в своей жизни, что твоя опора, значит, она не настоящая, не истинная, что нужно опираться. На самом деле, вот честно, да, все люди, когда происходят с ними какие-то события, да, они опираются на это. И интересно, я, знаешь, еще о чем задумался. У меня как-то есть один проект, где... Значит, типа видеосвидетель. Вообще свидетельство не очень люблю, как ты знаешь. Вот этот
как
жанр.
Как и я, как
вот, ты видишь, знаешь. Мы с тобой тут поэтому спелись. Значит, спетые. И вот меня попросили, говорит, расскажи о чуде в своей жизни. И я, знаешь, у меня стопор такой. Я видел там, вот чудо там. Я понимал, что на заре моей карьеры христианской, что называется, у меня была одна такая студия, актуально насущная. Вот, телестудия.
Извини, пожалуйста, самая романтическая песня русского рока, советского рока, это песня «На заре» группы «Альянс».
Ну, вот, видишь. Нет,
самая романтическая песня.
Ну, может быть, «Високосный год» у них тоже очень хорошие вещи есть, романтические. Группа. Но «Альянс», да, на заре хорошая, да, вещь. его перепетый уже много раз.
Многими-многими, это классика просто.
Да, многими, да. Как бы у Майка Науменко есть, несмотря на то, что он такой довольно парень депрессивный был, но и были вещи замечательные.
Извини, что я тебя перебью, пожалуйста, прости.
Да. Ну так вот, и я посмотрел, и я подумал вдруг о том, что... Ну, и меня как-то вспомнил про актуальную насущность. Меня попросили про чудо рассказать, как вот Господь там в твоей жизни. И ты знаешь, я не мог ничего вспомнить, кроме своего возрождения. Ну, как бы, ну, каких-то, ты знаешь, я мог вспомнить какие-то, ну, когда я еще это не осознавал, да, какие-то вот особые там переживания, там было у меня был как-то, знаешь, и вот сказать, это чудо или не чудо, я как-то в 90-е годы шел по Владимиру ночью. Это можно все, ну, просто заканчивать эту историю, как бы она, по идее, не должна была хорошо закончиться. То есть в 90-е годы шел по Владимиру, значит, ночью, и я там выруливал. Сейчас это парк Андрея Рублева, если я не ошибаюсь, называется там. И, в общем, я смотрю, ко мне с этой стороны подходят ребята. И я понимаю, что, ну, все, я один. Вот, там, человек пять, ну, в принципе, ну, как бы, вот, ночью, без варианта. И я пытаюсь как-то, ну, понять, куда бежать-то, вот. А потом еще ж я молодой как-то, бежать-то, ну, нехорошо так, это, знаешь, что я там,
Ты
сцикло, что
пацан,
ли?
что ты
Да,
пацан, что ли?
сцикло, что ли, да? Вот, и вот это, знаете, а расстояние сокращается, я понимаю, что это, а, да. И слышишь, братан, это, братан, слышишь, там, время не подсказывает, ну, как обычно,
Дай
вот.
сигаретку, дай сигаретку.
Типа, да, время не подскажешь. И тут, значит, там сейчас старая улица выстроенная, там очень красиво сейчас. А тогда это все разруха было, там вообще непонятно, какие-то строения стояли. Вот, сейчас там куча магазинчиков интересных, очень живописно. Вообще там вот эти монастыри, там церковь на церкви огромная, очень красиво все. Вот, и вдруг там, знаешь, там такой голос: «Время ваше истекло». Я такой
Эпично,
не понимаю.
эпично.
Тут я сам чуть, знаешь, в общем-то, еле метафорически сухим из воды не вышел. Но я вдруг... Они так остановились и не понимают, как бы, кому, что это за... И главное, непонятно, откуда голос. Да, вот. И они так опять вроде дергаются в мою сторону. И опять голос такой мощный говорит: «Вам не ясно сказано». И они, короче, руки в ноги и побежали. Вы представляете, ну, тьма, там какой-то голос. Я единственное, что увидел, силуэт какой-то отделился какой-то и ушел в сторону. Все.
Слушай, ты мне напомнил еще одно воспоминание, которое меня очень сильно поддерживает. Оно мне очень дорого. Это один из разговоров с моим отцом, с моим папой. А папа мой, значит, родился в Казахстане, вырос в Ташкенте, а учился в Одессе, военном училище. И он был таким в детстве хулиганом очень большим. Хотя, знаешь, если ты его встретил тогда, когда я был подростком, это мегаинтеллигентный человек. Мегаинтеллигентный человек. Ты даже никогда в жизни не скажешь, не подумаешь, что он мог быть хулиганом. А он был хулиганом, его лучший друг, скажем так, стал авторитетом, друг детства. А папа мой стал офицером. Член партии, да? Ну, вот так, такой был. И он как-то меня, помню, он пришел с какого-то корпоратива в военной академии, где он служил. Я тебе объясню, каким он был интеллигентом. Он никогда не курил в военной форме, то есть он переодевался.
Кого ж ты-то тогда пошел такой, а?
Если, ну, не в него точно, да. То есть если они, допустим, на работе пили там пивко, предположим, в пятницу, да, то он всегда переодевался в гражданку и никогда в жизни не курил в военной форме на остановке общественного транспорта и тем более не ехал домой с запахом алкоголя в военной форме. Вот настолько, да, у него была честь мундира.
Честь мундира.
Да, для него была важна. Ну вот, и он как-то пришел после очередного корпоратива в академии военной, и он мне рассказывал, а мне было там лет 12-13, наверное, я занимался спортом, там, кикбоксингом уже тогда занимался, все прочее. Но и он меня учил убегать. Учил, говорит, как правильно убегать. Говорит, не бойся убегать, да, если людей больше, ты, говорит, не бойся убегать, но ты убегай с умом. Убегай с умом и, типа, за угол забегаешь, там, берешь досочку какую-нибудь, да, и там первого, кто добегает до тебя досочкой, и дальше беги. Слушай, это, конечно, это было очень забавно, но это правда, это такое дорогое воспоминание, это такой искренний, честный разговор про отцовское детство, знаешь, которое...
Ну, да.
Понимаешь, да?
Ну, вообще взаимоотношения сыновей и отцов, потому что это какая-то такая странная штука, наверное, Богом заложенная где-то в нашу жизнь, когда отцы, не дети, не сыновья, отцы созревают для родительства чуть позже. Но они появляются как раз в тот момент, когда именно сыновьям, потому что мужчина, да, отцы, девочкам нужны ничуть не меньше. Да? Ничуть не меньше. Это очень важно. Но когда на самом деле вот как бы появляется мужчина, вот нужен он в самый такой оторванный период, там, в подростковый, когда все это ломка происходит. Вот. И у меня, я уже рассказывал много раз, наверное, да, про то, что папа поехал работать в Афганистан, да, и он год там жил и работал в Кабуле, вот, в ТАССовском там, да, отделе в Кабуле, в агентстве. И он стал писать письма. Во-первых, у папы был каллиграфический почерк. Мама курица лапой писала. Это жуть вообще какая-то.
Слушай, можете перебью, пожалуйста, можете перебью. Я, у папы были такие записные книжки, такие, знаешь, маленькие. Короче, я к тому, что я пользовался конспектами папы, когда мне было даже 19 лет, по физике, по химии, там, по математике, он писал мелким, очень аккуратным почерком.
Потому что папа, скорее всего, он же инженер был, я так понимаю, да?
Инженер-математик.
Ну, у папы, за твоего, как и у моего папы, инженера, за плечами один очень важный предмет – это черчение.
Да, да. Это был мелкий, очень аккуратный, с такими аккуратными рисунками, таблицами, графиками. Я к экзаменам готовился по конспекту моего папы, ты представляешь? К экзаменам готовился по конспекту моего папы.
Вот видишь, как такие случаи, которые мы вспоминаем, они формируют нас, и что они у нас формируют, как думаешь?
Слушай, ну сейчас на самом деле, вот мне сейчас 43 года, представляешь, тебе чуть больше, да? Но я все больше и больше тоскую, чтобы моего папы рядом со мной нет. Я сейчас не отвечаю на твой вопрос, не отвечаю, да? Ценность семьи, наверное. Ну вот если брать воспоминания о папе, да, мне жутко не хватает папы, жутко не хватает мамы. Я так хотел бы, чтобы они были со мной сегодня. Даже, знаешь, вот вчера, допустим, была годовщина смерти моего тестя. И моя теща сейчас находится в Саудовской Аравии. Как это? Да. Она поехала, она же татарка, мусульманка по своему исповеданию, и она решила поехать в хадж, чтобы именно в годовщину смерти мужа оказаться там. Да?
Женщина тоже хадж совершает, да?
Да, совершает, да. И даже такой, как титул, не титул хаджа, да, когда, ну, вот, то есть, когда женщина или мужчина совершает хадж, то у них даже появляется там, то есть она не просто там, типа фирдаус, а фирдаус хаджи. Угу. Все, то есть это отдельный статус мусульманской, ну, наступает. Ну вот. И несмотря на то, что у моей жены были очень сложные отношения с папой, например, очень сложные отношения с папой, он такой, знаешь, прям настоящий такой плачный узбек, прям суровый такой, суровый мужчина. Хотя безумно любил Фирузу, отдал ее в русскую школу, знаешь, понимая, что это для ее будущего будет лучше, да, чем ей его не хватает.
Смотри,
Такое.
потери, да, потери нас могут научить, ну, дефициту, да, ценности какие-то. Не всегда, кстати, сказать. Вот, они могут нас озлобить. Да. Тут, мне кажется, все находится в пространстве вот нашего отношения, нашего выбора к этому. Да. Но вот я думаю о том, что вот, пример отца, я все время задаю себе вопрос. И задаю вопрос отцу, да, у меня есть там практика, я, например, пишу ему письма там в соцсети, да, вот, его уже нету, а я просто пишу, как общаюсь с ним. У меня такое
Слушай,
ощущение, что он зайдет и почитает просто, и все.
я тебе сейчас прибью, у меня было долгое время записан телефон отца, сохранил номер в сим-карте, да? Я ему смс писал, его уже не было в живых, я ему смс писал. Извини, пожалуйста, продолжай.
Да. И вот когда я обращаюсь к нему, я пишу, я вспоминаю те случаи. Действительно, я вспоминаю, как, ну, я, например, помню, как он бешбармак готовил. И это был, ну, это было не в, я, это было не в детстве, да, это было уже, я женат был, у меня уже ребенок был. То есть вот это было не так.
Это он в Кабуле научился готовить бешбармак?
А?
В Кабуле научился бешбармак готовить?
Нет, он не в Кабуле, он же из Казахстана. Да.
А, все понял.
Да, так что он из Казахстана, он из Атырау, тогда это был город Гурьев, вот, и поэтому это такие национальные блюда там казахские, да, которые вот он там мясо с тестом, да, то есть, грубо говоря.
Канина, по идее, должна быть там.
Да. И вот мы там садились и там, а мама же такая, ну, как бы, кухня это ее, и никто не может быть на кухне. Я как-то, ну, там, решили. Празднество у нас было в самом начале нашей семейной жизни, и, значит, жена говорит, я могу сделать печенье там. И обычно мы как бы делаем, что я ухожу с кухни, она готовит. Это, ну, как бы, либо мы вместе готовим что-то, да, и вот это распределяем, то есть это такое веселое такое занятие. Вот. И она приготовить печенье попыталась, да, и там, грубо говоря, мама там выкрутила духовку максимально, и половина печенья еще там чуть ли не сгорела. И жена сказала, говорит, я больше здесь готовить не буду, точка. Ну, если жена моя сказала, то точно не будет. Это прям... Вот она ее тогда, ну, очень обиделась на это, потому что если уж ты, ну, как бы просишь, там ты... Хочешь, то давай. А у мамы это все. И поэтому, когда папа готовил бешбармак на кухне, да, вот, мама пыталась, он говорит, закрой дверь с той стороны. Значит, отец, все, как бы, она же пытает, нельзя, я шу, я, он что-нибудь спалит, у него чуть, Коля, у тебя там мясо, он говорит, и, значит, такой, вот, я помню, что, ну, естественно, бешбармак нужно руками есть, это все, вот, как бы, понятно. Вот, ешь руками, такая штука. И вот это вот ощущение, и вообще вот эти приготовления пищи, например, раньше мы, чтобы поесть пельмени, да, нужно было там, значит, там тесто замесить, значит, фарш
О, слушай,
накрутить.
слушай, ты сейчас не напомнил. У нас кухня была 6 метров квадратных, в квартире, в которой я вырос. Был маленький стол, и папа специально сделал такую, знаешь, штуку, ну, как бы вот стол, да, и он сделал поднимающуюся вот еще одну, ну, как, не знаю, секцию поднимающуюся на ножках, да, специально для того, чтобы лепить пельмени. Мы лепили пельмени руками.
Пельмень с сюрпризом, там копеечку туда надо.
Да, мы пельмени руками лепили, братан.
И
Это
никто не
вообще
думал
была
о том, что
жесть.
человек может поперхнуться на этом пельмешке-то, да, вот как бы. Ну вот был пельмешка с сюрпризом, все ждали, кому попадется пельмешка с сюрпризом, там, значит, тот желание может загадывать. Какие-то такие. На самом деле это учит к тому, что в каждой семье есть свои традиции. Да, и вот эти традиции, они играют огромную роль. Самое интересное, что они играют не только роль, как, знаешь, такого консервативного домостроя, да, что вот семья традиционно, там, значит, все собрались, там, и вот это модное поветрие по поводу того, что семья – это тот, кого ты выбираешь, да, там. Вот, а не твои кровные родственники. Вот у меня сейчас мама в больнице. да, как бы, и все, у меня голова только об одном, что там с ней, что мы каждый там день с сестрой по два раза в день созваниваемся, там, она там сейчас находится, я не могу поехать, потому что я там заболел. Сестра там мучается, потому что одна, и с мамой очень тяжело. Вот, и, в общем, короче, вот так вот, да. И при этом ты вспоминаешь вот эти моменты, какие больше всего моменты вспоминаешь, например, там, очень простые вещи, например, посмотреть фильм с мамой, да, там. Вот. И у нас было раньше же телевизор обычно, когда презрительно говорят, я телевизор не смотрел, там, знаешь, там. Вот, типа такой духовный прям. Телевизор не смотришь, в интернетах сидишь. Значит, телевизор же был один, он был дорогая, в общем, вещь. Сейчас телевизор в каждой комнате может быть, или там
О, слушай, я помню, в
компьютер.
Самарканде, извини, у моей мамы был телевизор, там был телевизор на весь вот их райончик, да, на весь райончик один, и его в окно выставляли в Самарканде, в окно, чтобы весь двор посмотрел телевизор.
Ну
То есть
да,
такой
это
на...
было такое, это не просто было, знаешь, посмотри, потому что вроде как бы там по телеку что там показывали, ну там все садились, там что где когда смотреть, что где когда, всей семьей там,
Синкевича.
Зинкевич, вот, Кубкин путешествие,
Ой,
там,
слушай, мы такие с тобой
вокруг
старперы,
смеха
оказывается.
там, да,
Мы с тобой такие
совершенно.
старперы, Игорь Николаевич.
Да. Не, вокруг смеха вообще вот идеальная была передача, которую все ждали. И это, ну, я тебе хочу сказать, что Comedy Club даже не снилась та популярность, которая была у вокруг смеха. Правда, реально. Там многомиллионная там аудитория была.
Мы с тобой сегодня вспоминали Игоря Кошелева, да, нашего замечательного друга. Он тебе привет, самый горячий привет тебе, прямо сейчас.
Потому что я ему перезвоню, короче, на днях, да. Вот, так вот, я к тому, что, мне кажется, вот такие истории, они многие вещи формируют в нас, да. Они, во-первых, формируют
Точно, да.
какой-то, да, они формируют определенные черты характера, да. И потом, вот ситуации, когда, безвыходные ситуации, когда, знаешь, так... Вот ты понимаешь, что вот происходит чудо, и ты это чудо не можешь рационально объяснить, да? Вот в этот момент формируется определенное, мне кажется, у многих, не всегда это бывает, да, не все готовы это признать, но вот понимание того, что ты не один в этом мире, да, и это очень важно для человека, мне кажется.
Очень важно, самое ужасное, знаешь, что я вижу, что, ну, в моем случае я потерпел фиаско, полное фиаско, потому что я своим детям, ну, наверное, мир стал другой тоже, конечно, да, но я своим детям не смог передать, например, очень важных для меня вещей, да, ценность семьи, ценность родственников. Ну, не смог. Я не смог. Ни я, ни моя жена. Мы не смогли передать вот эту важность, да, того, что ты не один, да, не только
Да, ты
родным
скучаешь по
кровью.
большой такой большой родне.
Я не скучаю, знаешь, даже, знаешь, у меня была подруга, Лена, у нее очень большая семья, она была одним из 7 детей, и они, представляешь, они купили, короче, этаж, 4 квартиры. Они купили все 4 квартиры на этаже. Они их объединили, то есть там везде были переходы сделаны, да? И ты представляешь, там все там замужем женаты, дети, и они ужинали все вместе, 25 человек. Я говорю, слушай, как это возможно? Это так много людей. Это же ужасно. Вот. Она работала, у меня был бизнес, у меня была точка, она была барменом там, ну, в ресторане под нами прям, да, и мы так познакомились. И оказалось, что мы еще и живем в одном районе. Я бы не смог, но мне нужно личное пространство, я очень нуждаюсь в личном пространстве, я бы не смог жить в таком колхозе. Он говорит, а нам хорошо. Ну, вот. Но тем не менее, знаешь, вот какая-то... Вот сейчас мне 43 года, опять же, я уже второй раз говорю. Я точно знаю, что в моем городе живут мои троюродные братья и сестры. Вот в моем городе есть троюродные братья и сестры. Я их последний раз видел в 14 лет. Я даже не знаю, как их найти. А я бы очень хотел. Я бы очень хотел, представляешь? А не могу. Я месяц назад, два месяца назад нашел своего двоюродного брата в Москве. Я видел его папу, своего дядю, последний раз в 92-м году. И вот его сына я нашел месяц-полтора назад. Это так классно. Вот сейчас я начинаю ощущать, что мне это нужно. Да? Я бы хотел всех этих родственников видеть, знать, трогать, не знаю, там, пить с ними чай, там, есть бешбармак. Опять же, мы все из Средней Азии, да? Ну вот, но, к сожалению, я не всех могу найти. И вот ценность семьи я не смог передать своим детям. Вот ценность того, что у тебя есть за твоей спиной какие-то люди еще, да? У тебя, вот там, моего сына там, да? У тебя в Ульяновске есть родственники, у тебя вот там есть родственники, там. И связь с ними — это очень важно. Это очень важно. Это твои люди, твоя семья. А как
Мне
ты
кажется,
меня...
сейчас вот это очень, с одной стороны, у людей очень... Мы живем в очень в разрозненном мире, да, в таком расколотом.
индивидуалистическом, да,
Да,
постмодернистском,
да,
индивидуалистическом мире, к
да.
сожалению.
Вот, и при этом вот есть действительно настоящая тоска по... Знаешь, когда Хемингуэй писал, да, вот этот «По ком звонит колокол», да, у него была одна...
В твоем любимом ресторанчике на Куме.
Вот, да, Джон Донн, да, это автор этого размышления, медитации, да, обращение к Господу в дни печали и горести. И вот это вот размышление о том, что человечество сиротеет, когда человек умирает, человечество сиротеет. Но у него все там индивидуалисты, понимаешь, вот эта вот двойственность, такой индивидуальный мужик, который должен там, значит, там, да, там геройствовать, и при этом вот эта тоска по тому, что ты часть человечества. Мне кажется, этого нам не хватает. И такие
Очень
воспоминания,
хватает, да.
да, и такие воспоминания нас приближают к ощущению семьи. Причем такой не даже и не только биологической, сколько вот такой ментальной, общечеловеческой семьи,
Я
да?
знаешь, я знаешь, я знаешь, я очень, я очень люблю и одновременно терпеть не могу Италию. Знаешь почему? Потому что в Италии, я не знаю, там ты был в Италии когда-нибудь? Нет?
У меня сестра была, да, я нет.
Там это вот одна из причин, почему во время ковида в Италии было очень много смертей. Да? Потому что они все ходят друг к другу в гости, они собираются толпой. Знаешь, я это когда... А у меня еще и близкая подруга живет в Италии, в Перуджа. Моя жена хочет туда переехать рано или поздно на пенсию. Да? Потому что там вот это вот... Там вот настолько вот это все вот, в культуре, да, вот это вот семейство, соседство, что ты как бы смотришь, восторгаешься этим, и одновременно я лично ощущаю какую-то свою неполноценность, потому что у меня этого нет. Вот.
Подытожим. Значит,
Да.
у нас буквально 30 секунд осталось с тобой. Я думаю, что все равно такие воспоминания о прошлом, они нам дают, они помогают нам свою идентификацию вот с людьми, с семьей, друг с другом и с Богом.
Мое любимое слово идентификация. Да.
Да, поэтому, друзья, мне кажется, это очень здорово, когда у нас есть такие воспоминания, значит, вот в сердце уже еще не окончательно
Очерствело.
прагматичное очерствело, и мы можем к этому обращаться. С наступающим вас Новым годом,
Да,
с
дай Бог
Рождеством
здоровья твоей маме.
Христовым.
Дай Бог здоровья твоей
Спасибо.
маме.
Да,
Будем
мы
молиться
молимся
о
об
ней.
этом. Да, всем, друзья, до свидания и пока. До
Пока,
встречи в новом
пока.
году.
Это был последний эфир, есть
В
разговор в
этом
этом году.
году.